подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами Празе Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи из Варшавы был и польский президент Бронислав Комаровский. День добрый, пане президенте.
День добрый. Витам państwa. Витам пана.
Пане президенте, кілька днів по війні повідомив.
Про кілька днів після початку війни у одному з інтерв'ю ви сказали, що Путін розуміє тільки силу. Тое, што расійскія войскі адышлі ад Кіева і пакуль няма чарговай атакі на ўсю Украіну, гэта сведчанне на ваш погляд, што ён спалохаўся украінцаў, ці гэта некі хітры план і Пуцін зробіць усё інакш, але таксама паспяхова.
Іначай, але теж скутэчне.
Пан, слушне падэжава пан Пуціна о таком азіятыцкаў хітрасць. Але видає мені, що тут чинником децидуючим.
Ви слушно подозреєте Путіна у азіатській хитрості. Але мені здається, що вирішальним фактором того, що російські війська відійшли з-під Києва, були обмежовані можливості, обмежовані людські ресурси і просто ресурси російської армії. Вони були сконцентровані на Донбасі і на півдні України. Щоб підрихтувати новий наступ, аднекуль треба було сили забрати. На мою думку, це не свідчить про поразу Росії. Гэта канцэнтрацыя павялічаных расійскіх сілаў на новым адрэзку фронту напярэдадні чарговага наступу.
Гувні є трохи сконцентрування на новым адчынку фронту звіншоных сіл російських в прэдэдню наступнай офензивы.
А ці удасться, на вашу думку, гэтае чарговае наступленне? Мы бачым, як США і Еўразвяз перадаюць зброю Україні, і гэта толькі тое, што робіцца публічна. Ва Україні моцны дух, бо яна бароніць сваю зямлю. Ці дастаткова гэтага да перамогі, ці чагосьці не стае? Я пытаюся у вас не толькі як у былога прэзідэнта, але і былога міністра абароны.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności obronienia skutecznie.
Ja skażę tak. Bo Ukrainy jest szanec, ale pokul nie ma garanty efektywnej obrony własnej niezależności. Jana maje szanec перемогчи w tej wojnie z Rosją, bo u jej jest wola do борьбы, jest poczucie własnej wartości, bo podczas pierwszych dwóch miesięcy wojny jana zdobyła szmat widowiszczych pośpiechów. Ukraina dokazała rosyjskiej armii, że jej нельга tak lekko przeglnąć. A prócz tego, сапраўды jana maje podtrymkę усяго zachodniego свету, у тым ліку і суседзяў Польшчы, Румыніі і Славаччыны. Дзякуючы гэтаму яна атрымлівае матэрыяльную і вайсковую дапамогу. Сітуацыя трохі нагадвае падзеі ў В'етнаме. Камуністы атакавалі паўднёвы В'етнам, амерыканцы абараняліся. Але гэтую вайну падкормлівалі з абодвух бакоў. Кітай рабіў гэта з поўначы, а Захад з другога боку. І гэтая вайна трывала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай вайны, дзе расійская армія загразла і не дала рады афганскай арміі і ганебна была вымушаная пакінуць Афганістан. Палітычныя наступствы гэтага былі вельмі сур'ёзныя, бо гэта быў пачатак раскладання распаду СССР Савецкай імперыі. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як втеды вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звёнску Радзіцкіга.
Расія шматразова змяняла свае мэты нападу на Украіну. Спачатку гэта была дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя, пасля абароны Донбасу. Кожны высокапастаўлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-свойму. А што, паводле вас, ёсць мэты Расіі ў вайне з Украінай? Навошта Расіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз пяць дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымліваецца.
Зразумець жа не ідзе там за добра.
В маім перакананні, прычынаю, рэчывістым прычынаю
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў краіне з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперыю, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачай аперацыі быў перахоп украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэтай Расіі працягвае заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэтыя імкненні былі раней відаць у Грузіі ў 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Пуціна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра веліч, якую разумеюць падпарадкаванне іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18 стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўропе. Расія гэта апошняя каланіяльная імперыя. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніяй Сібір, дайшла нават да Віслы і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Ўкраіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавай стала і Ўкраіна.
Такім пайствам узалежнённым хцелі бы расіяне, абы стала Украіна.
Калі вы ўжо згадалі пра Беларусь, то я задам некалькі пытанняў пра яе. Пасля выбараў 2020 году заходні свет не прызнаў Александра Лукашэнку легальным прэзідэнтам. Мы бачылі тады сотні тысяч дэманстрантаў на менскіх вуліцах, і цяпер, калі пачалася вайна, калі тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася Расіяй для нападу, але не беларуская армія, тыя самыя краіны Захаду абвінавачваюць Беларусь у саўдзеле ў гэтай вайне. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія уцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за тысячу палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 20-го году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымліваюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Ну, скуткі дзейнасці państwa беларускага спадаюць перш за ўсё на народ беларускі. А
Наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Ўкраіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
Жа ма тырана на чале свайго панства.
Як вы думаеце, ці не знаходзіцца Беларусь цяпер пад часовай акупацыі? Калі ў краіне няма легальнай улады, а туды ўвайшлі войскі іншай краіны, якія напалі на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, то як тады гэта можна назваць паводле міжнароднага права? Я дадам, што беларускія палітыкі, якія дзейнічаюць у Польшчы, але таксама офіс Святланы Ціхановскай у Вільні, гаворыць цяпер пра часовую акупацыю Беларусі. Паводле іх нельга сёння казаць, што краіна кіруе легальная ўлада. Яны падкрэсліваюць, што на тэрыторыі дзяржавы знаходзіцца чужая армія.
Войска на тэрыторыі панства.
Ну, то войска...
Але гэтая армія прыйшла на запрашэнне ўладаў беларускай дзяржавы.
Турэст нелегальна.
Якая з'яўляецца нелегальнай, бо яе не выбраў народ.
Панства альбо існее, альбо не існее.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Это праблема. Увесь заходний свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Это ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе, і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стосунку да суседзяў.
Пане прэзідэнце, які 16
гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларусю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава Вы Захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны праз сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
В моім przekonaniu to już nie istnieje taka możliwość. Лукашэнка подобне зашто як попередній.
Я перакананий, що такої можливості більш не існує. Лукашенко, зрешти, як і попередній президент України, я маю на увазі Януковича, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Януковіч. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасійская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбору празаходняга вектару. Я заклікаю беларусаў, каб яны зрабілі такі выбар раз і назаўсёды.
Выбору прозаходняга. Я бы бардзо на то намавіў, каб такі выбор застаў доконаны раз назаўсёды.
Только короткий коментарь додам в справе позиции Беларуси на сумку до России. Бадание социологичное сейчас...
Я додам только короткий комментарь на конт позиции белорусов относно России. Социологичные доследования, принамсі апошніх 10 годов, показывают, что за уваход у склад России выказывается несколько процентов белорусов. Большасть белорусов за нейтральность Беларуси, каб яна не уваходила ни в якія союзы. Беларусы за близкий экономичный союз с Россией, але без увахода ходу яе, тым ліку, і не ў еўрапейскі звяз. Што да вайны, то толькі 3% беларусаў падтрымліваюць удзел у вайне беларускай арміі на тэрыторыі Украіны. То бок, 97% беларусаў не падтрымліваюць вайну Расіі. Сапраўды, падчас пратэстаў антырасейскія лёзунгі ў Беларусі не гучалі. Як сцвярджае апазіцыя, пра якую вы згадалі, гэта рабілася тактычна для таго, каб не злаваць Пуціна і не даваць падставы прапагандзе ў Расіі гаварыць, што Беларусь гэта русафобская краіна і што трэба там навесці парадак. Але гэта толькі каментар, каб гледачы ў Польшчы таксама зразумелі сітуацыю. Некалькі гадоў таму, перад выбарамі ў Беларусі, Энн Эплбаум напісала артыкул, у якім засцерагала Захад, што той аддае Беларусь без бою Расіі, што нічога актыўна не робіць. І яна папярэджвала, што калі Захад нічога не зробіць, то Беларусь трапіць у лапы Расіі і будзе яшчэ горш. Па сутнасці, так і сталася. І сталася яшчэ нават горшае, бо з тэрыторыі Беларусі вяліся вельмі актыўныя дзеянні супраць Украіны, бо Буча, Ірпень, гэта рабілася расійскімі адзінкамі, якія заходзілі з Беларусі. Ці не бачыце вы тут малую, або, можа, і вялікую, віну Захаду ў тым, што адбылося? Бо актыўна Еўразвяз ніколі не дзейнічаў адносна Беларусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі уводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Пратасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як мовіше зараз
трохи. Я в молодості був активним діячем підземля антикомуністичного.
У молодості я був активним діячем антикомуністичного підполля. Я сидів і в турмах, арештах, і в лагерах для інтернованих. У нас, відомо, були чекання відносно Заходу, що там нам допоможуть, що нас зрозуміють, що нас підтримають, що коли ми будемо сидіти у турмах, вони замовлять за нас слово. Але у той же час у нас було глибоке переконання, що це наша боротьба. Что гэта мы мусім выйграць у Польшчы з камуністычнай уладай. Мы ведалі, што нельга чакаць ад Захаду, каб ён змагаўся за нашу свабоду. Это мы, палякі, мусілі змагацца і рабілі гэта ў рамках антыкамуністычнай апазіцыі. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Таму фармуляваць прэтэнзіі да Захаду мае мала сэнсу. Беларусь, асабліва дэмакратычная апазіцыя, мае права чакаць дапамогі, але не таго, што заходні свет зменіць іхны менталітэт, зменіць іхныя погляды і ўскладзе адказнасць за свабоду беларусаў на заходнія плечы. Свет так не функцыянуе. Гэта справа беларусаў, якія маюць права і хіба што адчуваюць падтрымку з боку дэмакратычнага свету. Але ніхто чужой долі на свае плечы чи не возьме.
Спарче з сторони свята демократичного. Натомість, ну, ніхт чужого лосу на плечі не возьме.
Пане президенте, а зараз, пана зданням, що зараз може зацідувати о льосі тої війні?
Як ви думаєте, що тепер може повпливати на льос війни? З одного боку, тяжко гэта назваць заціщем, але пакуль нема активних бойових дзеянняў, ёсць особне бомбаванні. Але відомо, що Путін не відступив з України. Що тепер буде?
Що, пана зданням, зараз буде з тою війною? Чи вона буде
конфліктом на нас? Війна входить в наступну фазу, з якої з однієї сторони є якби утвалена.
Війна уваходить у чергову фазу, у якої з одного боку є записаний твердий супротив України, а з другого боку українська армія отримує вельми серйозну допомогу західного світу. Тому війна буде протягуватися. Нічого не свідчить про те, що вона хутко завершиться. І її виніки вельми тяжко предказати. Наколькі ще Україні хопіць волі до боротьби, колькі ще Росія буде переконана, що вона може домогчися чогось більш, чим стратить. Покуль Росія у сувязі з війною страчує, але сама перед собою не хоче гэтага признати. Яна стратила перед світом свой твар, довер, отримала репутацію агресора. Росія опинулася перед обличчем великих санкцій, які знищають російську економіку, і страчує людей на війні, покільки проводить її з помилками. Зверніть увагу на те, що Росія несе неймовірні страти у сувязі з репутацією російської армії. Ще недавно у світі лічили, що як держава, Росія аби якая бідна економіка на узровні сили Італії, одної з многих європейських країнов. Російська держава була слабою, бідною і аби якою, але армія усі лічили, ого-го. А сьогодні вже ніхто так не думає. Я лічу, що навіть Лукашенко думає про те, які зробити з гэтага виснови, і чи варто допомагати такої слабої російської армії. Бо в будучині можна заплатити за гэта високую ціну супольної порази. Я оптиміст і лічу, що Україна переможе, принамсі, яна має шанец. І зусім не поводлі принципу, що перемогою України буде просто оборона своєї незалежної держави. Думаю, що гэта буде таким чином, що Росію і увесь західний світ Україна поставить перед фактом, що яна не приймає окупацію і у 2014-м, і тепер. Думаю, що Україна буде чекати, каб завершити справу ліквідації колоніальної Російської імперії.
Демократії Західної буде чекала на догодний момент, щоб докончити діла ліквідації колоніального імперіум російського.
І дозволь, пан, останнє питання, однак я задам те, що той вонтек західний, хоча ж пан, очевидно, слушно твердить, що то все децизія, якби і білорусинів, чи українців.
Апошнє питання я хочу знову задати про Захід, хоча ви слушно говорите, що це справа білорусів або українців. На початку ви сказали, що сенсом цієї війни для Росії є відбудова Російської імперії. І коли, ведучи це, бачачи усе, некоторі країни Заходу мають сумніви на конт активної допомоги Україні, я тут пригадаю німців і Австрію, яка заблокувала питання долучення України до Єврозв'язу, і вони ведуть, здається, кожен політик це бачить, що відбувається? Чому таке відбувається? Чому до цієї пори нема єдиного голосу? Так, многі телефонують Зеленському, нешто кажуть, підтримують, але не активно допомагають. Навіть українці часом говорять, що Захід не супроць війни до останнього українця, а ми вам дамо, мовляв, максимум старі совєтські танки.
Тобто війна до останнього українця, якби Захід віддав, так? В сенсі, вальщі, а ми тут обсервуємо, віддамо це найвище російське старе sowieckie czołgi wam.
Wie pan, gdybym był młodszy, to bym pojechał na wojnę na Ukrainę i bił się za naszą i waszą wolność, zgodnie z polską tradycją. Ale trudno oczekiwać.
Коли б я був молодійшим, то поїхав би в Україну і змагався б за вашу і нашу свободу, згодно з польською традицією. Але тяжко чекати від усіх громадств західного світу, що вони пошлють своїх солдатів змагатися в Україну. Не вишлють, не глядячи на те, що у них є розуміння супольних інтересів і слушності боротьби українців за свою свободу. Наступстви того пункту глядження, що Україні треба допомагати, не означають висилки туди своєї армії і активізації сил НАТО. Це означає, що країни НАТО і країни Єврозв'язу серйозно підтримують Україну як політична, так і фінансова і мілітарна. Але це підтримка, а не війна за українців. Те, що відбулося на Заході, це абсолютний перелом. Зміна німецької політики, де раніше обов'язував державний пацифізм і нежадання німців поширати навіть свою власну армію, усе це змінено уділом німців у передачі їх грошей і військової техніки однозначної підтримки України. Але це не повинно обов'язково означати, що Захід кидає на шалі усі свої інтереси, у тим ліку і економічні. І складано цьому здивлятися. Україна так само, покуль могла, купляла газ і нафту від Росії. Тоє саме робить і Білорусь. Ми б хотіли самих жорстких санкцій. Нескладано зауважити, що в економічному плані від некоторих країн потребують героїзму ажно до економічного колапсу. Санкції мають сенс тоді, коли приносять поразу російській економіці, а не економікам країн Єврозв'язу. Тут треба улічувати політичні і економічні розліки. Так і повинно бути, бо так завжди і було.
А не господарком країв członkowskich Unii Europejskiej. Tu już wchodzi w grę kalkulacja i polityczna, i ekonomiczna. I tak musi być, bo tak było zawsze.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ja nagadaję naszym gledeczom, że сегодня moim gościem z Warszawy był były polski prezydent Bronisław Komorowski. Dla was o pracy pracował Dmitry Górniewicz. Dziękuję za to, że byli razem z nami. Bywajcie, zostawajcie się ze swobodą.
Wszystkiego dobrego.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал «Свобода Преміум», я, Юрий Трукахруст, а так само удзельники нашей сегодняшней гутарки, гэта старейший аналитик Центру новых идей, былы дипломат Павел Муцукевич. Павел, привітанне.
Добрый день.
И политичный оглядальник Радио «Свобода» Валер Карпалевич. Валер, привітанне.
Привітаю.
Тема нашей сегодняшней гутарки – гэта дипломатичная инициатива Беларуси, а якая особилась в листе министра Макея, ну и ее наступство. Министр замежных справ Владимир Макей 6 красовика накировал в развяз и некоторым міністром заміжних справ України Ловрозв'язу ліст, у яким пропонував одновід діалог. В цьому лісті утримувалися формульовки, які, ну, скажімо так, гучать дисонансом з тоном білоруської пропаганди, формульовки, які могли не сподобатися, мабуть, у Москві, у Кремлі. Праз 8 днів гэты ліст, скан цього ліста, був опублікований у твіттері журналіста Радіо Свобода, моєго колеги, Рікарда Юзліка. Павел, ось наскільки якби такий спосіб обходження з дипломатичними депешами агульно прийняти, коли ви в розв'язі хотіли відмовити чи сказати, що ви Мінськ, окей, Лукашенко повинен ще все це зробити, щоб ми відновили діалог. Чому не відказали так по дипломатичним же каналам, а зробили так, як зробили? Що це означає?
Спасибо, Юрий. Ну, возможно, это, как вы написали в своей статье, это тоже ответ, и наверняка это в своем роде ответ, но я не исключаю, что это единственный ответ. Конечно, ничего хорошего в такой практике нет, когда конфиденциальные письма, их содержание раскрывается, тем более так просто вот выкладывается в виде сканов в интернете. С другой стороны, ну, этот опыт достаточно распространенный, ну, скажем, можно вспомнить, что ответ американцев на ультиматум России в декабре 2021 года сначала появился в испанской газете «El País», если я не ошибаюсь. Правда, там не прикладывались сканы.
Там выкладание было. Выкладание.
Да, 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 пересказ содержания, поэтому... То есть такая практика существует. Я не думаю, что, конечно, белорусскую сторону это сильно обрадовало. С другой стороны, Александр Лукашенко своими заявлениями на субботнике, так скажем, как минимум самоустранился от того, о чем писал Владимир Макей. А с другой стороны, то, о чем писал Владимир Макей, он, в принципе, говорил на протяжении последних полутора лет, или уже почти двух лет. То есть, с точки зрения риторики Владимира Макея, в этом письме нет ничего нового. Возможно, эта риторика или содержание письма несколько резонирует, как вы сказали, с пропагандой или с тем, что говорит Александр Лукашенко, но с точки зрения МИДа и заявлений Владимира Макея ничего нового в этом нет.
Валер, вы и некоторые иншие назиральники писали про то, что нема на что различивать Лукашенко, нема на что различивать Макею, при том, что робит Беларусь, что робил Беларусь, короче, что робил официальный Минск, мается в увазе и репрессии, и переслед громадянской супольности, ну и удел войне, фактичный удел. Вот. Про які діалог, якби хто з ним буде розмовляти, він нелегітимний і так далі. Ну, з одного боку так, а з другого боку, ну, от у нас перед очима досвід Венесуели. Там, якби все було ще більш прозристо, був обвещений президент. Західні країни обвестили, що президент цієї країни зовсім не Мадуро, а Гуайдо. Його в такій якості приймали в всяких високих кабінетах. Ну, і, грубо кажучи, де зараз Гуайдо? А коли спотребилося, коли з'явився більш серйозний ворог в образі Росії, то висвітлилося, що якби венесуельська нафта потрібна, щоб замістити російську. І, як той казав, ви будете сміятися, ну, Мадуро – керівник цієї країни. І з ним про цю нафту і розмовляю. Так от, в цьому сенсі нева сей нева. Ніколи не будуть розмовляти ні з Макеєм, ні з Лукашенко. Правда?
В політиці ніколи не каже ніколи. В політиці здарається все. Але я б привів тут якби більш близький для Білорусі досвід відносин Білорусі з Заходом після Криму, після 14-го року. Я згадую, що після того, що відбулося у 2010 році, коли была разгромлена оппозиция, коли несколько десятков политзняволенных з'явилось, и тогда вельми жорсткий был дипломатичный, политичный, идеологичный конфликт Беларуси с Заходом после 10-го года. И так само все оглядальники, ну не все, а абсолютная большинство оглядальников указала, что Заход не будет, не пойдет на диалог с этим режимом. Вот. Але сдарилось нечто такое, что потом назвали «черным лебедем». Я маю на увазе Крым, Донбасс, 14-й год. Вмешание России в конфликт с Украиной, жесткий конфликт России с Заходом. И тут Беларусь користалась этой ситуацией, начала процесс размороживания, и он вельми, размороживание относит с Заходом, и он вельми поспехово пошел. То бок, вот, я думаю, что теперь официальный Минск спробует повторить эту историю. Повторить то, что было тогда. Вот. То бок, сегодня роль Крыма и Донбасса выполняет война России в Украине. То бок, снова прилетел черный лебедь, и этот черный лебедь может поломать все, так сказать, раннейшие тренды и парадигмы. Але принциповая разница помеж тем, что отбывается сегодня, и то, что было в 2014 году, и она есть. В 2014 году Беларусь заняла позицию фактически нейтралитета в конфликте России с Заходом, в конфликте России с Украиной и попробовала отыграть роль миротворца. Насколько эта роль удалась, иншая справа, але дякуючи этому Беларуси удалось разморозить ситуацию с Заходом. Сегодня ситуация принципово другая. Сегодня Беларусь одинный союзник России. Сегодня Беларусь не нейтральная держава. Сегодня Беларусь фактично удельник агрессии супроть Украины. И как бы официальный Минск не открещивался от этого, вот на Заходе личусь ненавито так. Тому покуль Беларусь не попробует дистанцироваться от России и занять некую позицию, подобную на ту, якая она занимала в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м году. Ну и додаток до этого не почне вызволять политвязня. Я не веру в то, что может отбыться некий серьезный диалог. Контакты некие, ну так, или не более за то.
Павел, вот вы как раз прошлым часом писали про то, что Беларусь повинна, тех было бы добро, коли бы она это сропила, все ж таки неким чином дистанционовалась от этой войны, от своего удела в этом, а из космоса, вот литерально, до речи, сдается на этих выходных, и снова самолетики летели с Барановичу. На Львову была зе близко. И снова же с белорусской земли. Как бы, так большая частка, значная частка, выглядая все-таки войск с Беларуси российских, вывели. Але як вывели, так и увели. Это чисто оперативное меркование, где так стоится. А вот на ваш погляд, какие как бы, практичные передумовы того, как все-таки Беларусь на это решилась? Покуль мы бачим, что Лукашенко поехал в Благовещенск, и там, значит, Буча, это британская спецоперация, украинцы на Россию хотели напасть, оказывается. Вот. Оказывается, не только на Беларусь, Максима так само Лукашенко ведает, где там ракеты размещены. То есть, ну, совсем отворотное, как бы, робится, говорится. Вот на ваш погляд, какие передумовы, может быть, а просто час еще как бы не пришел. В этом смысле, что Максима Лукашенко просто чакая, когда ситуация на поле боя больше прояснится. Ну, когда, умовно, короче, Россия почне проигрывать уже. Друзья, тогда, как бы, он и сделает то, что Павел Мацукевич рает. Ну, а пока не проигрывает, тому вот, право, британские спецслужбы рассказывают, что я вам расскажу, вот мне Ник и Майк так.
Ну, мои мысли на этот счет касались больше Беларуси, без привязки к режиму. Я понимаю, что сейчас режим на такие, белорусские власти на такие шаги не способны. И это был призыв в неком смысле и остается призывом к западным странам, чтобы они не забыли о Беларуси, о такой стране, которая существует. И в своих неких будущих договоренностях о мироустройстве новом, о региональной ситуации в Европе не забыли про Беларусь. Так сказать, это так на будущее. Что касается условий, то, мне кажется, их два. Первое условие вы уже назвали, это ослабление Кремля. Поражение в некой решающей битве, ну или, в принципе, ослабление возможностей Кремля влиять на Беларусь, на ситуацию в Беларуси и так далее. Второе главное условие – это готовность Запада протянуть руку помощи. Я так понимаю, что именно эти вещи изучаются, вот в том числе с помощью письма Владимира Макея. Хотя в нем, я думаю, что ничего, повторюсь, в его содержании ничего нового для Запада нет. Если бы это письмо подписал Александр Лукашенко, это могло бы иметь некий иной эффект, и иначе было бы, наверное, воспринято и в России. А так это письмо даже, в принципе, и поссорить-то, как бы и не хотелось лично мне, белорусское руководство с российским, к сожалению, не может. Вот.
Павел, еще у меня такое питание. Коли вы памятаете, коли вы еще служили дипломатом, ситуацию 2012 года, раз два года после выборов 2010 года, Беларусь под санкции, и был некий визит болгарского чему-то, министра замежных справ, який пропоновал некую формулу погоднения, формулу замирения. И тогда так само отбылся злив неких попередних домовленностей, який разборил схему. И в этом смысле погоднение могло на самом речи отбыться не в 16-м, как оно отбылось, а ранее. И это зробил не Евразвяз, а пылные люди в Евразвязи. Разумело? Есть хардлайнеры, есть софтлайнеры. Они были тогда, они были и зараз. И вот это злил теперешнего письма Макея. Это позиция Евразвязу, на ваш помню. Те пылных людей, пылных адресатов, которые отримали и сказали, нет, мы супрать. Может, Евразвяз весь и не супрать, а вот мы супрать, и мы пойдем таким же.
Ну, в том-то
вы подключаете, что так и было?
В том-то и дело. Владимир Макей, насколько я понимаю, отправил, во-первых, циркуляр. То есть письмо, аналогичное письмо примерно такого содержания ушло сразу во много стран, западных стран. Плюс не будем забывать, что 6 апреля, помимо этого письма, у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с президентом Швейцарии, одновременно министром иностранных дел Иньяцио Кассисом. Поэтому тут я бы не воспринимал этот слив как однозначный ответ. Это может быть ответом Еврокомиссии. Но это не означает, что это некий...
Может я так быть, понимаю, это... что это может быть и отказ какого-то особенного министра замежных справ, который бы передал нашему коллегу этот лист.
Например, с тем, чтобы, возможно, посмотреть на реакцию России и так далее. Здесь возможны разные варианты, но я бы, если честно, не придавал большого значения ни самому факту этого письма, потому что так или иначе этот диалог есть. И он есть, вернее, возможности, каналы существуют и на более высоком уровне. Опять же, сразу после войны, начала войны, Александру Лукашенко звонил президент Франции Макрон. До этого были контакты с президентом Израиля, с федеральным канцлером Германии и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что это вот нечто, что вдруг прям вот возникло на пустом месте. Беларусь чувствует, или белорусские власти чувствуют свое какое-то, скажем так, находится в критическом положении, и это попытка прокричать СОС. Ну, на мой взгляд, абсолютно нет.
Валер, а зараз да вот этих реплик Лукашенко на субботнику, про которые я уже сказал Павел, что, значит, заходние дипломаты занимаются фашизмом, и вот яны фашисты, мы вам все покажем, мы вам все расскажем, что эти размовы не зрозумели, тяжко в огуле зрозуметь, Як яны могуць займацца фашызмам? Ну, фашысты ў Беларусі знішчалі людзей сотнямі тысяч. Якіх сотнямі тысяч людзей дыпламаты не знішчаюць, нават калі бы хацелі. Што тычыцца, скажам, санкцій, калі как бы, будаваць такую метафору, то іх водзяць не дыпламаты, а іх ураны. Дыпламаты выконваюць тое, што ім са сваёй адпаведнай сталіцы гавораць. И тем не менее, вот Тимохчима, что вот это вот эскапада про фашистов, дипломатов фашистов, значит, это такие отказ на то, вот нас покрыли. Мы Макею доручили, вот он лист послал, так сказать, хотел по-хорошему, а с ним по-плохому, ну, поху фактически дали. Ах так, ну, мы вам зараз. Вы поглядите, я к вашим дипломатам зараз, вашим дипломатам фашистам у нас. Так, нет?
Ну, як у якасці гіпотэзы можна разглядаць гэта як адказ Лукашэнкі на гэты зліў гэтай інфармацыі пра пісьмо, пра ліст Макея. Але я б хацеў бы звярнуць увагу, што гэта звыклая рыторыка ў прынцыпе Лукашэнкі на адрас Захаду апошніх месяцаў. Лукашэнка ж не цырымоніцца ў прыклейванні ярлыкоў. Слова мерзотніка ў адносінах да палітыкаў Захада, да палітыкаў, да кіраўніцтва Літвы, кіраўніцтва Польшы, кіраўніцтва Еўразвязу. Гэта настолькі звыклае. Ну, а цяпер слова мерзотнікі замянілі на слова фашысты. Розніца ёсць пэўная, але рыторыка Лукашэнкі не з'яўляецца чымсьці прынцыпова новым. Калі б дасюль Лукашэнка быў некі лаяльны, некія, так сказаць, былі такія міралюбівыя жэсты ў бок Захаду, а цяпер раптам, так сказаць, ён панёс са словам фашыста, гэта быў бы дысананс. Тут дысананс з пісьмом Макея, з лістом Макея на адрас Брусель. Гэта сапраўды дысананс. А вось дысананс з папярэднімі выказваннямі Лукашэнкі на адрас Захаду, я тут особливого диссонанса не бачу.
Павел, ну а вы все-таки не лечите, что это некая новая якость? Ну, по-перше, на кон дипломатов я не памятаю, что их называли фашистами. И обвинувачивали в фашистской деятельности. При этом, когда говорится, ну, что за угодно, относно керовников доходных держав, то им, власно, ничего Лукашенко сделать не может. Ось. А вот дипломатам може, може створити вельми кепські умови, може привести до того, що вугля їх не буде, як уже американська амбасада фактично вся відклікана. Вот ви лічите, що це нечто нове, і які це буде наступство? З іншого боку, Лукашенко, от як би обозначив, ми вам розкажемо. Ну, може, і не розкажемо. Уже вот так кинул, а протягу, Максима, это и не будет. И не будет иметь. Вот как вы интерпретуете вот эту эскападу с дипломатами фашистами?
Я думаю, что сработал простой ассоциативный ряд. Он был в Хатыни, немецкий посол, ну, значит, нацисты и фашисты. То есть, в принципе же, эти понятия сейчас, как там и геноцид, оккупация используются очень широко, и, как правило, в тех сюжетах, в которых они используются, они ничего общего не имеют со своим определением. Можно вспомнить 22 июня, если я не ошибаюсь, 2021 года Лукашенко был в Бресте, памятная дата по случаю наступления фашистской Германии в 1941 году, и там он произносил очень громкую речь и напрямую обвинял немецких и руководство Германии и тоже вот в коварных планах, называл нацистами, по-моему, фашистами. Вот. А потом это не помешало ему спустя несколько месяцев с удовольствием принять звонки Ангелы Меркель и гордиться, ну, по крайней мере, пропаганда это превозносила как некую дипломатическую победу или как факт признания. То есть, на мой взгляд...
Сбоку фашистов.
Сбоку фашистов, да. Тех самых. Поэтому я бы, опять же, не воспринимал его слова всерьез, больше ориентировался на то, на какие-то реальные действия. То есть эту риторику определило место И факт, что эта история...
То есть вы не думаете, что в практичном плане у заходних дипломатов зараз почнутся проблемы?
Они в этом состоянии живут, в ожидании проблем постоянно. Всякий раз, принимая новый санкционный пакет, думают, что это... Те, кто остался, что это будет последним днем их пребывания в Беларуси. Ну, то есть тут, конечно, нельзя исключать, но я бы не видел в этом великого смысла. Ну, опять же, вот история, допустим, из другой оперы Германии, Великобритания. Ну, британские таблоиды используют любую возможность, чтобы представить в своих карикатурах немецких министров в форме СС со свастикой. Ну, это в порядке вещей. Я думаю, что скоро и Лукашенко привыкнут к его этим, что по поводу и без нацисты, фашисты, и геноцид и так далее.
Я хочу нагадать, что не так давно Лукашенко погрожал амбассадору Украины. Ось, и казалось, что там ось, на Украине там белорусских громадян, там ось, те, якія на фурах, дальнобойщики, яких называют звичайно, там их арештовали, и вот Лукашенко погрожал, что тут вот амбассада есть. Так что мы можем тут и так само некие такие заходы, подобные на то, что робить по Украине с белорусскими громадянами. Так что погроза на адрес дипломатов, ну, это же становится уже некой такой, снова же, звыклой традицией Беларуси.
Валер, а зараз вот все ж таки про как бы, дилеммы, какие связаны, ну, скосно связаны с бестом, с позицией Беларуси, махчимы. Тут возникает такой один вариант. Лукашенко просто полная марионетка Путина. Это, ну, Салту Пушили. Вот. Что ему загадали из Москвы, то и он сделает. Путину надо будет белорусское войско на войне. Окей, Лукашенко выполнил загад. Не надо будет, ну вот 53 дня уже было не надо, але это только его воля. И тому с Лукашенком разговаривать бессенсовно, ну я бы с Пушили на них. Другий вариант. Лукашенко все ж таки має некую автономию. Лукашенко от Лукашенки что-то залежит. И он все ж таки вассал, а не слуга. Вассалу вот так на раз, два, три просто не загад. Коли все ж таки має место другий вариант, то позиция Захода, от позиции Захода, от поводина Захода что-то залежит. Но на Заходе выдатно разумеют, что Лукашенко и сам кревно не зацікавлены в тем, чтобы белорусские войска пошли воевать. Потому что, когда они пойдут воевать, ну, он уже будет цалком привязан к этой российской войске. И он ведая настрои белорусов. Что это войско будет робить, куда оно побежит, стастся, ти на Минск пойдет, что будут робить российцы, может быть, поставят генерала некого за место его, такого каприза. Ну, и в этом смысле на Заходе могут разважать. Ну, так он сам, как бы, зацикавленный в том, что как брыкаться, как не даваться. Ну, а мы при чем? Мы тут ни при чем. Мы не хотим оскоромиться с увязем язим. Хай он отстоивает свой диктаторский суверенитет. Так вот, что-то Заход может, как бы, подштурхнуть в неким становчим стане, становчий бог. Ти не. Як иде, так иде.
Ну, первое, вассал – это не есть слуга, коли уже, так сказать, вертаться до вызначения. В средневековье помеж сеньорами и вассалом были относены домовленности. И каждый имел один перед другим некие обовязки и некие правы. И тому вассал – это не самый хороший вариант. Что тычется автономии Лукашенко? Так, Лукашенко мая автономии. Вот на конт того, как вывести российские войски с Беларуси, вот тут я думаю, что на это повлевать Лукашенко не может. А вот отдать, не отдать загад белорусским войсковцам удельничать в войне, вот это от Лукашенко залежит. Вот. И тому, я думаю, певная автономия у его есть. И зверните увагу, Вось Лукашенко усяляк адмаўляе удзел Беларусі в этой войне апошні час. Вось усяляк кажа, не, мы не удзельнічаем, это увогуле не наша война. Что было б немагчыма, калі б Лукашенко был полным слугой, и он бы наоборот ганарыўся тым, что беларускія войскі як бы удзельнічаюць, Беларусь удзельнічаў в этой войне. Насамрэч Лукашенко гэта адмаўляе. Другое пытанне, ці можа паўплываць Захад на дзеянні Лукашэнкі па дыстанцыяванню ад Москвы. Я думаю, вельмі невялікім дыяпазоне. Вельмі невялікім дыяпазоне. Вось, ва всякім разе, у цяперашні момант, калі Лукашэнка пакуль не дэманструе некага, некага жадання сапраўды дыстанцыявацца ад Москвы. Калі б Лукашэнка пачаў нешта рабіць у гэтым кірунку, і як бы адказ на гэта атрымаў некі жорсткі ціск, публічны ціск з боку Москвы, ну, магчыма, у гэтым выпадку Захад неяк бы стаў бы рэагаваць хаця б на ўзроўні рыторыкі, нешта казаць пра абарону беларускай незалежнасці. Вось. Ну, а ў той сітуацыі, якая цяпер, калі рыторыка Лукашэнкі абсалютна прарасійская і антызаходняя, вось, калі з тэрыторыі Беларусі сапраўды лятаюць самалёты і ракеты у бок Украіны, то калі колькасць палізняволеных павялічваецца, а не памяншаецца, то у такой сітуацыі як бы спрабаваць неяк гуляць з Лукашэнка, ну, я думаю, што асаблівага сэнсу для Захаду не ма.
І ваш адказ. Мы гаворым менавіта пра цяперашнюю сітуацыю. Mm-hmm. Калі войскі адышлі ад Києва, з іншых регіёнаў больш канцэнтраваліся ў Донбасе перад магчымай як бы вырашальнай бітвай. Вот в гэтай канкрэтнай сітуацыі Захад можа неяк паўплываць, паспрыяць вот як бы для рэалізацыі вашага, скажам, плану, назавім яго так, вот дыстанцыянавання. Ці можа быць наадварот, як бы некія высілкі Захаду могуць только погоршить ситуацию. Бо зараз Лукашенко як бы не дистанцуется, заходячи со своих как бы интересов. И Путин это разумеет. А як только за его спиной, как бы, на вот тень Захаду, ага, здрадник, да помогли тебе твои ляхи, Васика. Вот. То есть, может быть, Захад, коли он будет как-то демонстрировать свою как бы, затекавленность в той теньшей позиции Минску, но это только погоршит ситуацию. И в этом смысле, как бы, вот эта поха Макею, ну, это один, это одинное, что можно сделать, не погоршаючи навыцей. Все-таки можно как-то посприять.
Ну, я думаю, можно. Опять же, вот количество заявлений Лукашенко о том, что Беларусь в этом во всем не участвует, оно примерно равно количеству заявлений, в которых он говорит о том, что он всецело, и Беларусь всецело в этой кампании вместе с Россией. И, на мой взгляд, конечно, автономия у него в этих вопросах очень маленькая. Я думаю, что если бы поступило указание ввести войска, он вынужден бы, был бы это сделать. Просто до сего момента это указание не поступало. Запад мог бы попытаться, скажем так, ну в чем состоит, на мой взгляд, самое уязвимое, или в чем состоит возможное оружие Запада, это попытаться вбить каким-то образом клин между вот этими двумя друзьями. Вбить его можно только тем, что диалог начнет налаживаться, санкционный режим смягчаться. Но для того, чтобы это сделать, Западу ведь тоже нужны какие-то встречные шаги, конкретная демонстрация готовности, что белорусский режим готов меняться. Должен быть четкий сигнал об этом. Если бы к письму Макея прилагалось, ну и вы об этом, мне кажется, писали, что-то прилагалось конкретное, освобождение сотни политических заключенных, у этого письма был бы, конечно, иной вес. На слово уже не верят, Макею тоже не верят, потому что он обещал вывод российских войск. То, что Запад верит в некую автономию возможностей Лукашенко, но об этом, мне кажется, свидетельствуют звонки Макея. Макрона. Пусть это было начало войны, но звонок президента Швейцарии 6 февраля – это уже, так сказать, новая военная реальность. И мне кажется, что этот звонок был посвящен как раз-таки теме возможного выхода Белоруссии из этой войны. Ну, по крайней мере, эти звонки говорят о том, что такую надежду Запад не теряет. И Запад понимает всю деструктивность роли Белоруссии как государства, вовлеченной в этот конфликт. Не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Так, отказали. Дякую великий Павел, дякую великий Валер. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як далей будуть разгортвацца падзеі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода». Дякую, да пабачэння.
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
И зазвенить копежами, избуд.